Туда-сюда кал. Неторопливая хроника. 1 апреля 1939 года везде сначала подумали, конечно, что столкнулись с каким-то грандиозным розыгрышем, когда стали поступать сообщения, что со скандинавскими странами что-то не то. Но день шел за днем. Свидетельства и факты множились, и пришлось признать. Вместо привычных Норвегии, Швеции и Финляндии теперь какая-то неизвестная территория. На ней, похоже, не знают еще ни паровых машин, ни винтовок, ни спичек или фотоаппаратов. Все как в 1780-м. Но что со всем этим делать? Как поступить, если перед тобой целая цивилизация, с которой не получится сразу договориться, даже предъявить требования пока невозможно? Только и остается, что кропотливо, вдумчиво разбираться и готовиться, выжидая своих шансов. Пролог. Сухогруз Ханса, направившийся 31 марта 1939 года из Бремена в порт Осло, шел, как ни в чем не бывало, до самой глубокой ночи. Утром транспорт должен был уже подойти к порту, но внезапно радист сообщил капитану. «Герр Дольмар, на все наши запросы береговые радиостанции не отвечают. Более того, как будто пропало все вещание, не только в Норвегии, но и в Швеции и даже Финляндии». Капитан Дольмар считался на флоте бывалым моряком. Он ходил в прошлом и в Юго-Восточную Азию, и в западные порты Южной и Северной Америки. Много раз пересекал ревущие сороковые. Пару лет довелось ему прослужить и на линии Гамбург-Исландия. Словом, удивить этого искушенного человека, впервые ступившего на палубу учебного парусника еще в далеком 1910 году, было, казалось бы, решительно невозможно. И все-таки, что именно сейчас говорить радисту, он не знал. Однако спустя несколько минут он вновь обратился к радисту уже с более серьезным вопросом. «Что передают с других судов? Может быть, только нам не отвечают?» «Герр Дольмар, я сразу же проверил это. Так вот, ото всех, с кем я успел связаться, ответ один. Никто не может говорить с норвежским портом по радио или даже по радиотелеграфу. Мало того, береговые станции и радиолюбители там тоже словно исчезли». «Вот даже как!» – взволнованно пробормотал капитан. Он начал мерить ногами рубку, а потом, выпустив напряжение, произнес: «Что бы ни произошло, мы остаемся немецкими торговыми моряками. А это значит, что должны любой ценой доставить наш груз по назначению и забрать товар, который для нас предназначен. Поэтому предупреждаю, никаких слухов в команде не распускать. О случившемся должны знать только вы, я и старший помощник пока что». Но также капитан распорядился, как только рассвело достаточно, чтобы можно было не опасаться столкновения с каким-либо другим судном или посадки на мель, дать полный ход. Дизель взревел, выдавая 15 узлов, винт усердно запенил воду, и Ханса, содрогаясь корпусом, полетела стремглав вперед. Однако уже через каких-то 40 минут ход пришлось сбавить. И нет, не из-за древних по виду парусников, которые сухогруз встретил на пути в порт. Они были нагружены бревнами, принайтовленными прямо к палубе. Старпом насмешливо ухмыльнулся. Эти лоханки до 8 узлов разгоняются только при попутном шквале. Но за его разухабистой бравадой скрывалось нечто иное. Глубокая тревога и недоумение. На вызовы по радио они не отвечали вовсе, да и сами как будто не передавали никаких радиопередач. Когда с немецкого судна сигналили флагами, то с парусников тоже махали своими флажками, но это было явно не похоже на привычную морскую коммуникацию. Как минимум полдюжины сигналов вообще не числились в международном своде. Капитан Дольмар хмурился все более, теребил свою сидеющую бороду, чего с ним не случалось уже очень-очень давно. Последний раз такой эмоциональный жест он делал годы назад, когда шел через ледовое поле и требовалось постоянно маневрировать. Но самое интересное произошло дальше. Вскоре им попался на пути военный корабль.
Да, именно так. Деревянный парусник с пушечными портами в бортах. И все-таки действительно военный. Это было сразу заметно по виду команды, потому как она четко и слаженно действовала. В бинокль капитан и его помощник заметили в руках у многих моряков на паруснике пистолеты и ружья подчеркнуто архаичного вида.
«Что ж», — хмыкнул Дольмар, — «раз нас решили норвежцы крупно разыграть, так уж и быть, простим их сегодня, 1 апреля. Мне даже самому интересно будет узнать, откуда они такую музейную редкость, как эти парусники, откопали».
Между прочим, будь он чуть внимательнее или окажись немного ближе, мог бы и понять, что на встреченных судах и даже на боевом корабле его сухогруз рассматривают с растерянностью и недоумением. Причем так, что эти эмоции не сыграешь. Но немецкий капитан просто рассчитывал выполнить все же свою задачу – доставить груз сельскохозяйственной машины в порт Осло, сдать их получателю – и отправиться в обратный рейс. Правда, этим намерением не суждено было воплотиться. Никаких бетонных молов, нефтехранилищ им не попадалось на глаза. Около порта не было признаков железной дороги. Только в одном месте, где находилось сооружение, в котором признали домну, поднимался сплошь черный дым. В остальных точках города лишь легкий дымок из печных труб. В гавани стояли десятки деревянных парусников. Не то что пароходов или теплоходов, даже стальных парусников, которые строили задолго до прошлой войны, тоже не наблюдалось. Дома, насколько хватало биноклей их рассмотреть, были максимум трехэтажными. Лишь в паре мест увидели более высокие постройки. Сразу обращало на себя внимание отсутствие радиомачт, линий электропередач. Да, радиостанции скандинавских стран также хранили молчание по-прежнему. Подходя еще ближе, причем Хансе пришлось следовать самым малым ходом, чтобы не оторваться далеко от сопровождающего их корабля. Когда можно было уже увидеть прибрежную часть города невооруженным глазом, команда сухогруза оказалась поражена еще больше. Общий вывод оказался вполне очевиден. Это что угодно, но не Осло. В самом деле, открывшийся перед ними ландшафт никоим образом не напоминал норвежскую столицу, знакомую каждому матросу по прежним рейсам. Дома располагались не по четким линиям улиц, как привычно, а в каком-то своем неведомом порядке. И все же за кажущимся беспорядком угадывалась своя логика. Далеко не сразу появилось понимание. Застройка не преодолевает естественный рельеф, а как будто приспосабливается к нему. И оттого здания словно вырастают на склонах гор и в ложбинах между ними. Старпом опомнился первым. «Герр Дольмар, это уже совершенно точно не розыгрыш. Никто не будет, да и не сможет за одни сутки в такой степени перестраивать город, просто ради одной шутки». Капитан угрюмо кивнул.
«Согласен с вами, старина Шульце. Прикажите немедленно дать радиограмму в нашу компанию в Гамбург».
Окончательно поверили в то, что это не иллюзия, не мистификация, только через несколько минут. Сопровождавшего их фрегата спустили шлюпку, и дюжие матросы налегли на весла. Со стороны они выглядели как типичные жители большинства европейских стран. И капитан даже отметил: «Этаких молодцов любой флот с радостью бы принял». Тем временем, еще до момента, когда шлюпка ткнулась носом в деревянный пирс и из нее выскочили, туда к берегу уже потянулись местные жители. Старпом задумчиво сказал: «Похоже, наше прибытие стало для горожан сенсацией». И в самом деле, на сухогруз глядели, как на восьмое чудо света. Толпа все прибывала. Отдельные горожане пробовали залезть на деревья, чтобы разглядеть его получше, а остальные с явным интересом расспрашивали, что же они этакое увидели. Наконец, спустя минут 20 к причалу подкатила карета. На вид простая, без каких-либо украшений.
и вылезшие оттуда были одеты в униформу, пусть и не без декоративной вышивки, но явно выглядевшую строго и лаконично. Они сразу же, ничего ни у кого не спрашивая, перебрались в шлюпку и сами направились к Хансе.
«Ого! Господа таможенные или пограничные чиновники такое значение нам придают, что не гнушаются сами за весла взяться», — с иронией произнес один из матросов.
Переговоры сразу не задались. Ни одна из сторон не знала языка друг друга. Новоприбывшие, сверх того, с огромным, почти детским интересом рассматривали корпус корабля немецких матросов и расположенные на борту механизмы. Однако же от предложенных им продуктов не отказались и даже сделали несколько жестов, долженствующих, видимо, обозначать расположение и признательность.
«Что же происходит?» Задумчиво бормотал капитан Дольмар, наблюдая эту картину. Все то же полнейшее непонимание не позволило и проверить судовые документы. Возникло подозрение, крепшее с каждой минутой, что и получателя груза, будь таковые найдутся, тоже не знают ни немецкого, ни норвежского, ни британского языка. Измученный неопределенностью, капитан отбил еще пару радиограмм с изложением происходящих событий и требованием четких инструкций. В конце концов, пусть директора тоже немного пошевелятся. Не все мне одному выкручиваться, думал он, уходя из радиорубки и возвращаясь к себе в каюту. Сейчас сухогруз стоял на якоре на рейде. Барометр и не думал падать, так что можно было дожидаться указаний от судовладельца. Однако менее чем через час после этого капитан Хансе был внезапно разбужен тормошившим его за плечо судовым врачом. Тот смотрел на него с выражением, в котором перемешались растерянность и заинтригованность одновременно. «Ну что еще стряслось?» – раздраженно прорычал Дольмар. «Гер, капитан, я произвел беглый осмотр этих чиновников. Потом, с разрешения вашего помощника, съездил на берег. Там проверил еще нескольких матросов, пару десятков зевак. Если мой стетоскоп не врет, то сердце и легкие у них у всех поменены местами».
Глава первая. Всполохи неизведанного. Радиограмма, отправленная с сухогруза Ханса, вызвала в судовладельческой компании скорее неудовольствие. Там капитана Дольмара знали как человека очень ответственного и вдумчивого, не склонного к глупым шуткам и сомнительным развлечениям. Трудно было представить, что он станет так подтрунивать над своими нанимателями, и все же само послание являлось несомненным фактом. Когда в компанию передали вторую радиограмму, на этот раз с изложением врачебного сообщения, кто-то из директоров в сердцах сказал: «Да они там что на этой Хансе? Решили над нами издеваться, что ли?» Однако уже спустя минут 15 настроение стало гораздо более озабоченным. Ряд других капитанов один за другим радировал о странных событиях на скандинавских берегах, как виденных лично при заходах в порты Швеции, Норвегии и Финляндии, так и сообщенных по радио с других кораблей. Более того, внезапно прервалась связь по радио и по телефону с контрагентами на этом направлении, и даже телеграмму отправить было невозможно. Телеграфная компания отделывалась скудными докладами о поломке на линии связи и предпринимаемых усилиях для ее починки. Впрочем, долго тревожиться не пришлось. Вскоре в действие вступили уже иные силы. Около 15 часов дня к главной конторе судоходной компании подъехало два автомобиля. Один с представителями тайной полиции, другой с сотрудниками МИД и Министерства торговли. Они затребовали прямую и непрерывную связь со всеми судами компании, находившимися в скандинавских странах или на пути к ним, а также документы на эти рейсы и все прежде полученные и переданные сегодня радиограммы. Никто ничего объяснять судовладельцам не собирался. Но приехавшие уже знали. Вылетевшие сегодня утром на очередную разведку в Северном и Балтийском морях самолеты обнаружили большое количество старомодных парусников в ряде районов и полное отсутствие пароходов. Тайная полиция была дополнительно оповещена своими коллегами из Абвера о том, что не только никакие шведские, финские или норвежские эфирные радиостанции не работают, но и связаться с военными или спецслужбами этих стран не получается так же, и что не действуют даже передатчики секретных агентов в этих государствах. МИД вынужден был к тому времени признать потерю всякой связи с тремя посольствами, а Люфтваффе доложили, что их поисковые самолеты обнаружили резкое изменение вида населенных пунктов, исчезновение железных и шоссейных дорог, промышленных объектов. Где-то в 16 часов по среднеевропейскому времени. Северное море. Эсминец Боргсдорф усиленно пенил воду, направляясь к шведским берегам. Перед ним поставили задачу обследовать как можно четче побережье от Гетеборга до Мальмё, задержать хотя бы одно подозрительное судно и доставить его под конвоем на базу немецкого флота. В небе над эсминцем за последний час прогудело трижды. То направлялись в разные районы для новой разведки дополнительные самолеты. Большинство из них было предназначено именно что только для осмотра местности с воздуха. Однако был один, направленный в Норвегию, чтобы высадить две небольшие группы парашютистов. Задача стояла не просто разведать территорию разово, но и контролировать положение дела регулярно. Возможно, проклятые англичане испытывают новое оружие, отключающее радиостанции, или же уже даже сами влезли на норвежскую территорию. Кто знает, может быть, наших агентов уже раскалывают сейчас Джиманы ФБР, как заявил один из начальников в штабе. Вот поэтому-то и требовалось послать агентов, которые должны будут подавать регулярно доклады о наблюдаемых событиях. А в это же самое время, конечно, трезвонили телефоны, начинали бегать и собирать совещания чиновники и военные в других столицах – в Лондоне и Париже, Копенгагене и Москве, Варшаве и Амстердаме, даже в Риме, Мадриде, Афинах. Постепенно к этому клубу присоединялись и центры власти по ту сторону Атлантики, и даже в более отдаленных государствах. Все пытались понять, что произошло. Почему разом выпали контакт с посольствами, судами, находящимися в Скандинавии? Почему даже представительства трех стран не могут связаться со своими правительствами? Почему не поступают корреспонденции по телеграфу, в том числе от репортеров? И с каждой минутой поток вопросов множился. Бурлению телефонных звонков соответствовала тишина в радиорубке Боргсдорфа. Первоначально и этот военный корабль пробовали засыпать ворохом запросов и дополнительных требований. Но вскоре конец этому положил гросс-адмирал Дёнец, который запретил отвлекать моряков от их основной миссии. «Во всем разберемся, только по порядку, а если будете лезть и мешать, только позже ответы свои получите», заявил он самым надменным из требующих. На время они действительно удалились в сторону, но ясно было, что долго эта пауза не продлится. Понимали такой момент отчетливо и командир самого Боргсдорфа, и его старший офицер. Поэтому они приказали идти вперед, не щадя мазута и машин. По дороге к Гетеборгу они обогнали как стоячий один из фрегатов, шедший в том же направлении под свежим ветром. Эти восхищенно-недоуменные взгляды, когда эскадренный миноносец проходил в четверти кабельтова от другого судна, навсегда запомнились немецким морякам. Гетеборг выглядел точно так же почти, как и уже упомянутое Осло. Частью деревянные, частью каменные хотя бы причалы, по которым катят бочки, тащат ящики, несут тюки. Склады выглядели очень просто, приземистые, каменные, с небольшими узкими окошками. Нигде ни одного электрического фонаря, ни кусочка асфальта на площадях и дорогах, ни одной заводской трубы, полоски рельсов или вышки с проводами. Доклады об этом поступали в центр связи Грикс-Марини практически сразу же. Оттуда сообщили, мрачно, открытым текстом, нешифрованным голосом. «Знаем, уже и с воздуха данные есть,
и от других стран перехваты.